Вы знаете, странное ощущение. Картина повернулась совершенно другой стороной. Я ее смотрел тогда, когда она вышла, несколько раз, но подряд. Так получилось, что сначала в Доме кино, потом просто в кинолекториях мы показывали ее в Новосибирске, в Академгородке. Но в контексте 70-х годов, как ни странно, там на первый план выходили вот эти идеологические моменты, я помню, очень много обсуждали взаимоотношения нашей тогдашней власти с тем, что происходило по сюжету. Я помню, все время вертелось вокруг фабулы, да, все, что случилось, все эти мотивы. Почему тогда казались гораздо существеннее, чем то, что вышло на поверхность сегодня? Вот я не буду сейчас продолжать, мне очень интересно было бы услышать ваше мнение, какое, как вы сейчас воспринимаете, пока придет Александр Наумович. А я думаю, для него будет очень важно тоже услышать, как сегодня, особенно те, кто впервые видел эту картину, и, конечно, и те, кто впервые видел, может быть, на большом экране.
Игорь, собственно, как раз хотел мне сказать, я хотел спросить именно по поводу того, как в начале 70-х, когда этот фильм выходил, и насколько вот эта смена властей воспринималась, проецировалась на дальнейшее, то есть насколько смена белых и зеленых проецировалась на сталинское время, или это было характерно для 50-х, а 70-х вот такие проявления карьеры.
Нет, как раз это обсуждалось. Вот я очень хорошо помню, как замечательно в Новосибирске ребята говорили о том, что этот зеленый учитель, псевдоучитель, был в рядах красных, что он таился внутри красного отряда, и это прочиталось тогда очень отчетливо. Хотелось сказать, что штампы представления белых здесь тоже были довольно еще однолинейная. В частности, игра «Кукушка» почему-то была ассоциирована тогда именно с белыми. При том, что, в общем, все понимали вот эту обреченность искусства в ситуации классовой борьбы, того, что политические концепции ставятся выше этических концепций. Это как постоянно звучало и было понятно, то есть прямо не говорилось. Понимаете, в советское время нельзя было вот открыто сказать, что, вы знаете, здесь противостоят любая идеология и закон нравственности, и закон эстетики искусства. Да? Это просто предполагалось, но не говорилось. Но потом, как ни странно, я много лет не пересматривал. Вдруг стало понятно, что наше искусство, вот, поколение, пришедшее после фронтовиков, после Чухрая, после... Кстати, поколение Наума, которое здесь играет, он не был на фронте, он был младше немного, но, во всяком случае, он относился к тому поколению.
Как и Хуциев, они же сами...
Хуциев, да, они все из одной мастерской Савченко, которому мы одной из первых наших циклов посвятили.
И слава Богу, у нас были и Владимир Наумович, и Мария
Мартынович. Да, они были еще живы, и они были у нас. Вот я тоже скажу, что вот принципиальное отличие, очень важное отличие. Поколение Тарковского, Шукшина и Меты, вот вы видите, как они абсолютно разные. При всем при том, они образуют единство. Да? Вот видно, как вдруг на передний план начали выходить законы общей человеческой нравственности. И если это не бояться высоких слов, да, и это, на самом деле это действительно, то, что вызывало наибольшую настороженность цензуры, никто прямо ничего не говорил против фильма. Вот то, что Александр Наумович сказал, что фильм не был запрещен, а его не показывали в пределах Садового кольца, потому что здесь же как бы вся основная была такая верхушка тогдашнего эстеблишмента. Но можно было посмотреть, там поехать, например, на Ленинградский проспект, я помню, что там тоже был такой кинотеатр «Нева», который показывал такие фильмы немножечко. Да. Вот можно было пойти туда и там посмотреть. бы.
Но если у кого-то есть уже вопрос появился, то
вопрос или высказывание, любое, не обязательно вопрос, может быть, впечатление. Потому что я думаю, все равно очень будет очень важно услышать впечатление, сегодняшнее впечатление от меня.
Из кремасов нету.
Да, я хочу сказать, что фильм абсолютно живой, и даже, я бы сказал, животрепещущий. Просто вот из нынешнего времени. Из нынешнего времени фильм, и всегда надо, ты должен просто определить, где ты, на какой-то стороне. Вот. И это просто сегодня, вчера и завтра наш, к сожалению. Мы все время стоим перед выбором. Вот. Так, и у Тарковского в Рублеве разговор Даниила с Андреем, он говорит, так слаб человек, низок ли? А Андрей ему говорит, высок. Вот это вот, потом это в разговоре с Феофаном. И в общем, это единая линия какая-то. Где ты, с кем ты и на чем ты стоишь. И тут видно, как и из кремас. Вот он слаб в одной сцене. И вдруг он какое-то прозрение, и вдруг он повисает на этом канате и взлетает. И действительно делает великий поступок. Ну и, конечно, вот эта сцена, это сцена Нортоса. Открывается занавес, и зрители видят бандитов. Вот. Но из кремас там не попался. Все, что я хотел сказать, низкий вам поклон. Вы живые, молодые, крепкие.
Спасибо.
Ребята. Я вам завидую.
Спасибо. Вы говорили не слишком, а думали хорошо.
Можно? У меня небольшой комментарий. Я просто смотрю на фильм, во-первых, это шикарная работа с точки зрения съемок, игры актеров. То есть он очень красиво, хорошо сделан, прекрасно смотрится. Но мне просто показалось интересным, ну или не интересным, просто затронуть, делать комментарий как человек, который занимается историей. Автор сценария, ну, помимо вас, как режиссера и соавтора сценария, были еще Дунский и Фрид. Они 22-го года рождения. И, соответственно, представление о советской власти у них как уже о сложившейся легенде. Между тем, это вот примерно как восприятие войны Великой Отечественной. Того поколения людей, которые застали ее и снимали они, ну, например, там, не знаю, дорослые, старшие. И тех людей, которые потом вот сейчас снимают об этой войне, для них это немножечко такая вуцая сказка. И вот здесь тоже эта сказка такая, как бы, ну, вот, о том, что было тогда, вот, мое такое ощущение. Ну, то есть эти вещи, они настолько отодвинуты от нас, и они уже, вот, для меня вот сейчас воспринимаются как сделана такая красивая легенда.
А можно я скажу? Вот вы знаете, во всех этих катаклизмах нашей страны, нашей нации погибают самые лучшие, талантливые представители нашей нации. И просто вот идет какое-то, не знаю, от чего зависит, выбивают цвет нации. И я до сих пор думаю, ну как может нация уцелеть, когда и культура, и техника, и все именно нация теряет лучших своих людей, и даже на современном этапе. И мне так обидно, что столько погибло лучших представителей нации. Просто, ну, во время войны просто миллионами погибали лучшие. А сейчас-то что нам надо? Чтобы именно тоже нация лучших своих представителей теряла. Понимаете? Теряем мы.
Ну, теряем.
Куда теряем деваться? Лучших людей своей страны.
Куда деваться?
Я не знаю, чем это может кончиться. Деградация нации.
Нет, деградации в этом нет. А если хочешь бороться, если хочешь утверждать какую-то точку зрения, какую-то позицию, то если ты больше, естественно, никуда это не
денется. Ну, я хочу сказать, может быть, лучше микрофон, чтобы я... Ну, просто я из того поколения, которое не видела этот фильм, потому что в 56-м году я родилась. Этот фильм в 70-м году я была не слишком молода, но уж еще поколение сказать, чтобы понимать его, но мне тогда не показался. Ну, не знаю, вот не показался и все. Но теперь я его смотрю уже будучи в таком достаточно взрослом возрасте.
и понимаю, что ну, это действительно прекрасный фильм. Я думаю, что это все-таки фильм, ну, очень много молодых, но я думаю, что они поймут его именно потому, что они, с моей точки зрения, живут сейчас в таком времени, о котором снят фильм. Я много об этом фильме не могу сказать, не буду говорить, вернее, пусть другие, отдельное спасибо за Наума, но у меня, что у меня здесь? Я поняла, откуда эта фраза «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Спасибо.
Спасибо.
Есть ощущение в районе биографии Эйзенштейна, молодого, вот он тоже занимался, по-моему, благотворительностью.
Нет, сознательно не было. Это Википедия вдруг решила, что сменилась да, ориентация в этом фильме, потому что когда был Быков, это был якобы Меркольдовские ассоциации, а когда возник Табаков, это Эйзенштейновская. На самом деле это какие-то критики придумали, по-моему. Хотя я знаю, что если она очень внимательно относилась к 20-м годам, вот могу сказать, что для нас всех это было тогда открытие, фактически после того, как шельмовали 20-е годы за формализм, за то, что все неправильно было, а правильно было делать сюжетное актерское кино, в актерское. Здесь вы видите, что на самом деле, извините меня за интервенцию, я могу сказать, что это одна из самых лучших актерских работ вообще в ансамбле, которые у нас есть в нашем кино. С парадоксальным сдвигом, да, каждого амплуа. Вот мы знаем, что такой Леонов, да, и Ефремов, ну, привели к определенному типу характера, который играют актеры. И Асен Наумович каждого из них повернул такой неожиданной стороной для меня. То есть это картина, которая выходит за пределы привычной советской системы игры актерской. И я подумал сегодня, кстати, что в этом фильме действительно есть какая-то эстафета от 20-х годов. Здесь очень много, я бы сказал, остранения и пародийности, которая вписана в трагедийную ситуацию. Вот это одно из самых замечательных для меня свойств этой картины, что в ней трагизм истории рассказан весело, иногда пародийно, иногда эксцентрично, не снимая при этом трагизм, а наоборот подчеркивая его. Да? И это как раз то, что было в 20-е годы. В 20-е годы наше искусство сочетало эту эксцентриаду с ощущением трагизма бытия. Это было и у Меркольда, это было у Станиславского, кстати, тоже в театре, это было у Таирова, это было у Эйзенштейна. Его казалось бы колоннаде. И вот эта картина сегодня, меня тоже это поразило. Насколько здесь трагизм истории вмещает в себя. И это наивное искусство, которое делает Фёдор, да, заметьте, что здесь ни одного слова не произнес Табаков. Да. Табаков, которого мы все
привели.
Ефремов, да, я прошу прощения, Ефремов. Вот у меня, кстати, вопрос к Саше, насколько...
Спасибо. За такой умной рецензии я вообще не получал.
Нет, мне очень интересно, как ты решил, что Табаков будет, Ефремов будет молчать все время. Вот это, здесь вот два немое кино.
Да.
Есть пародийное немое кино и великое.
Вы знаете, у этого целая история. Я вначале хотел Юрия Никулина снимать, но он уехал в Австралию. И там пробили гастроль. И он не смог прийти, приехать вовремя. И тогда я пришел к Олегу, говорю, Олег, спаси меня, вот так. Я говорю, я планировал такого молчаливого клоуна. Я напишу слова, я уже писал ему налоги. Он говорит, не надо, ничего не дописывай, у меня в театре такой бардак, я промолчал про себя.
А это как раз его только назначили в МХАТ, да? Год съемки, это год съемки 69-й.
Современник.
Нет, это перед назначением в МХАТ.
Современник, наверное.
Нет, нет, по-моему, 70-й год назначения.
Да?
Если мне память не изменяет.
Он уже был современник, он для нас был символом вообще не просто.
обновленной МХАТовской школы, это очень важно было понять, что он тогда был символической фигурой, гораздо больше, да, не только актером.
И он был, в общем, трибун, а тут он молчит.
Ну, его любят в этой роли. Я знаю, когда в театре устраивали вечер его памяти, то выбрали всех, у него много ролей, и всех его ролей выбрали эту маленькую. И показывали, для меня было большое чувство.
Как и то, что мы с вами говорили, как и в театре Табакова. Тоже выбирают все время этот знаменитый проезд из Кремаса.
Артем, хотел спросить про Быкова и Табакова, про эту замечательскую. В общем-то, вот вы сказали, что поспорили с Быковым относительно трагизма. И вот здесь, как вам кажется, у Табакова соотношение трагического и комического как проявляется, и как вы Табакова именно на эту тему с Табаковым говорили и работали именно это совмещение, и, собственно, насколько вообще для вас важно было именно через эту роль одну выразить вот это сочетание трагического и комического? Или больше через весь фильм в целом?
Нет, очень конкретно и очень много, и мы с ним без конца. Жена просто не могла слышать, что такое бля-бля-бля-бля-бля-бля, без конца, ну, садитесь, отдыхайте, ешьте, ну, думайте. Ну, зачем же обязательно спорить? Ну, мы не спорили, так сказать, чтобы доказать свою точку зрения. У нас была общая точка зрения. Мы искали эффективных путей, как к зрителю подобраться. В этом смысле Олег Павлович, он считает тоже, что автор, естественно, должен, значит, зрителю надо схватить, задержать, управлять его вниманием, его весельем, его радостью, его эмоциями. Я слушаю, что я думаю. У нас не было разных позиций, но просто мы сказали, как он должен это
сделать. Да, пожалуйста, Никита.
У меня такой простой вопрос. Почему героиня Елены Кроковой говорит на таком украинском?
Ну, что?
На суженье, да, то есть это такой голос народа. Вот они пока все спорят из-за политических своих мировоззрений, а у нее такой голос, ну, ее язык отличается от них всех, такой прямо народный. Вот, почему, ну как вы это решение принимали? Почему она, как вы выбирали этот язык для нее? Как она на нем очень хорошо
говорит? Она девочка из народа, она девочка из провинции, она должна как-то отличаться от столичной речи артиста, который находно приезжает и по всему миру, так сказать, больше. Просто чтобы она отличалась от других. Нам что надо? Помочь актеру выявить свою личность, выявить свою индивидуальность, выявить свою уникальность. И чтобы все это вошло в ансамбль, это такие рабочие моменты и новые. Когда человек он как бы исчезает, как проблема, а становится как краска. Нехорошо было.
Ну, собственно, вопрос еще был, как я понимаю, о том, почему именно на Суржике, именно она говорит, так у нее больше всего педалируется вот этот вот диалект и такая смесь русско-украинского.
Языка.
Ну,
специально
мне
делалось, просто я
ничего другого не знал. Можно я еще маленькую добавлю вещь? Вы знаете, одна меня сегодня поразила еще мысль. Обычно противопоставляют интеллигенцию и народ. Да? Вот есть народ, а есть интеллигенция. Здесь, наоборот, почти декларативно, хотя очень деликатно, сделана реакция из Кремаса на наивную, так сказать, живопись Федора и на эту удивительно чистую душу Прокловой, да, это ведь противопоставление вдруг становится абсурдным. Они, оказывается, гораздо более едиными. Это единая народная культура и высокая культура Шекспиром оказываются вместе в одном лагере. И это очень принципиально тоже для понятия, что такое в то время. Было довольно, я бы сказал, такое клише. Вот есть интеллигентская культура, есть народная культура, есть вольфрёмная культура, есть высокая культура или низкая, пошлая. Да? вдруг здесь снято противопоставление, и даже этот кинематограф представлен этой пародиной с разными комментариями в зависимости от того, как требует этого политический момент, да? Даже это входит вдруг в единый комплекс. И для меня сегодня было безумно интересно следить за тем, как все время показывается это единство перед лицом политических раздоров. Вот в этом смысле картина чрезвычайно важна, я думаю, вообще в общей мифологии нашего кино 60-х, 70-х годов. Это очень важная краска. Извини, пожалуйста, важная.
Спасибо. Ответ очень важное утверждение. Обдумал потом интеллектуальную даже картину. Нет ли там черных шапов, то
есть нет, нет, там даже то, что Жанна д'Арк там не случайно возникла, правда, это Жанна д'Арк ведь тоже, она одновременно и народная героиня.
Вот Прохова, она поэтому и говорит на таком языке, что она девчушка из Доброй Ми. А по поводу вот этого единства интеллигенции и народа, мне кажется, это такое абсолютно сервантесовское начало. Я не знаю, насколько оно осознанно было, но это вот, ну как, вот единство народа — это Дон Кихот и Санчо Панса. Убери одного другого, и народа не будет.
Какие-то еще вопросы, мнения? Вообще очень важно, конечно, что сегодня он звучит фильм. В общем, не только фильм не постарел, он повернулся вдруг несколькими сторонами абсолютно нам необходимыми.
У кого-то есть еще вопрос? Да, пожалуйста.
Меня всегда интересует вопрос, значит, как происходит работа с композитором? Как передать вот это вот ощущение и просто какое-то единое целое? Впечатление, что режиссер писал музыку, и она так легко
не принадлежит. Да, я тоже спрашиваю, сам научка сейчас ходит.
Он потрясающий совершенно композитор, просто. Мне с композитором очень сильно везло, правда, за что я прошла. Был Борис Чайковский, был Шнитке, был Гладков, да, нет, еще был композитор. Очень хорошие композиторы, прекрасные.
А мелодию сразу принес Борис Чайковский, да, вы сказали, Александр Наумович? Он сразу вот ее принес, и вы поняли, что вот она, это она и есть.
Да, нормально. Я ему сказал словами, не думал, что будет эта работа. Он написал пальцами сперва, даже подальше. Так, я все сделал, больше ничего не делал.
Скажите, пожалуйста, а монастырь – это декорации или это настоящий монастырь?
Нет, конечно, декорации. Там нарушено много. Ну, лаконичные, там ведь в те времена очень же надо было за деньгами следить. И перетратить деньги – это был большой грех. И он лежал на режиссере. Поэтому тщательно очень следили за тем, чтобы декорации не превращались в какие-то бесценные штуки.
Декорации очень мощные, в каждом
кадре.
Хорошая
декорация.
Да,
Борис Блан,
да?
Блан. Нет, не только Блан. Но и Блан тоже.
А кто был автором живописи Федора? Вот эти наивные, так сказать, образы.
Серебряков и Спешнева. Дивные художники, совершенно кукольники. Они кукольники, и они делали и эскизы картины, то же самое. И вообще они очень много сделали для картины.
И там есть ваш портрет среди всей этой живописи.
И там был портрет
с женой.
Он пересмотрит и решит.
Скажите, пожалуйста, а когда вы для себя решили, что вот такие высокие вещи вы говорите именно через юмор, через теплый юмор. Когда вы для себя это решили так принципиально? Это же у вас не только в этой картине.
С самого начала, всегда. Если нет юмора, то заниматься не стоит. Если нет иронии, если нет дистанции по отношению к тому, что ты рассказываешь, то ты получишь сплоским. У меня таких убеждений стойких, что значит самородность, каких вещей у меня нет. Не было никогда никакого вопроса. Но когда ты говоришь то, что к этому можно отнестись по-разному, то через этот рассказ можно понять что-то про нашу жизнь. Вот это земля не получается.
У вас просто романтизм и патетика очень объемные из-за этого юмора. Они очень теплые, объемные, очень светоносные.
Спасибо. Я не запомнил даже это. Одни сплошные комплименты. Спасибо большое.
По поводу финала. А здесь же сначала обманная смерть, спасение и настоящая смерть. Собственно, сразу была придумана такая композиция, или как-то вы обдумывали, как-то искали разные варианты с финала?
Нет, это я выколачивал из властей, потому что убить, когда нельзя было, когда они власти держали за каждого персонажа, как будто он их родственник какой-то. Невозможно его. Но когда они, значит, стали предъявлять ему претензии, что он был такой неверный. Вот и все, и прекрасно, есть повод, да, любимого. Это стало лучше. Да.
А что принципиально изменилось вот, по сравнению со сценарием? Вот, я понимаю, что он был богатый возможностями, но что вы принципиально прибавили? Чего вам не хватало в сценарии, если такое было?
У меня вот тогда был первоначальный вариант, когда Кривенский еще не приступили к работе, то тогда очень много было технологий, очень много было и юмора, и смешного, и забавного, и всякого, так сказать, вокруг того, как художник и смерть, так сказать, близко друг от друга, так сказать, уходят. А потом, когда они это уходили, то уже больше ничего не меняло.
А были какие-то находки актеров, вот, которые как-то разворачивали эпизод? Что-то было такое, вам запомнить?
Ну, с Олегом мы обсуждали каждое движение, просто каждое. Он тут любит поговорить, да?
С Табаком,
да? С Табаком, да. Вот. И мы очень много находили. Он прекрасный актер, и для того, чтобы искать, находить новое, это подарок. Евгений Павлович все понял, Леонов. Я ему говорю, расскажите мне, что там, я ему начал, я все понял. И все просыпалось, но очень не открыло.
Скажите, а кто писал импровизацию, вот эти комментарии к немому кино, которые Леонов при каждом варианте новые?
Кто писал комментарии?
Это сценаристы писали?
Я
писал,
да.
Я писал.
А кто придумал эту динамо-машину с вращением? Это велосипед, который потом повторился до Нелли.
Динамо-машину придумал Сидорков успешно, а нет.
Художники.
Она должна была потом работать как велосипед. Ну, спец обратно удалось. Чтобы он выезжал из театра, чтобы он идет. Это, конечно, не так важно. Не так.
Кстати, я хочу сказать для тех, кто заинтересовался Серебряковым, какой замечательный, кстати, художник, Юткевич сделал фильм сюжета небольшого рассказа о Чехове. Вот там все фаны написаны Серебряковым. И это самое замечательное, что там потрясающее соотношение вот этого писанной условности, якобы не кинематографической, и актеров, играющих на переднем плане. Если кто-нибудь не видел, очень рекомендую, сразу же надо смотреть на пленке, а не в телевизоре. В этом происходит. Он потом ушел в театр, и надо сказать, что ему в кинематографе так и не удалось сделать то, на что он был способен, кроме вот нескольких фильмов. Вот Юткевича, у Менты, он очень крупный художник, действительно, он тоже замечательный художник.
Александр Иванович, а можно у меня традиционный вопрос в этом цикле? Немножко про Михаила Ильича Рома. Вот когда вы учились? Это как в связи с тем, что называется школа Рома?
Про Михаила Ильича я могу говорить бесконечно, совершенно, просто без конца.
Успел ли он посмотреть «Калигари»? Этот фильм? И как-то обсуждали
вы
с ним, были какие-то
цели? Нет, какие могут с ним что-то говорить, я не помню, честно говоря, что он... Я помню, что вроде все было хорошо, но не помню, конкретно не помню. Он был добрый очень человек, добрый, внимательный, и умел всегда так похвалить, что вот похвала тебя потом настраивает на работу очень здорово. Это счастье вообще. То, что он был у нас учителем, это просто счастье. Столько хороших режиссеров, гораздо лучше, чем я, а просто больших, серьезных режиссеров высшей школы Ром. Это прекрасно. Когда работал на нашем курсе, то в этот же год он запускал школу высшей курсы, высшей университетской курсы. Да. И рассказывал нам про них и для нас. Это было очень интересно. Я помню, такой просто штрих один, когда он говорит, что Ром сказал, вот заходят двое, как определить, что это муж и жена? Ему там сказали, одно, другое, не подходит. А один человек сказал, ну мы еще и на насморк, он говорит, достает из сумочки жену платок, сморкается и кладет на дат. Точно тоже муж и жена. Это про Денеги. Он говорит, Денеги пришел к нему, как архитектор, который начинает заниматься кино. Если вот собрать вот учеников Рома, чтобы они все пришли и у каждого было хотя бы 2 минуты, что-нибудь рассказать, это было бы потрясающе совершенно. Потому что Рома все любили. Нет человека, который бы его не любил, и он защищал всех, боролся за всех и все время. Для кого-то что-то попахало, кому-то что-то помогал. Кто-то выстраивал. Великий педагог, просто великий.
Кроме всего прочего, у него было такие его лауреатские значки, которые он отцеплял, когда надо было кого-нибудь защищать, обязательно надевал свои сталинские премии и ушел в ЦК. И это, как ни удивительно, было аргументом. Знаете, он прекрасно понимал, это не был цинизм, а вот то, что он Ром, он понимал прекрасно. Для них его слово все-таки что-то значит. И он, рискуя иногда своей позиции все-таки за учеников, и не только прямых, вот так же за Чукраевым ходил, за Курцеевым он ходил. Вообще, Мартин Мартынович мне как-то сказал, что он, говорит, наш как отец за нас стоял. Вот как отец, да.
Все старались к нему прийти, так, чтобы попасть на его знаменитый обед, больше вещей. Те, которые приезжали, ребята, но нечего с тебя деньги.
Можно мне еще один вопрос про Рома? Он связан с тем, что мы, в общем, решили 8 и 9 показать обыкновенный фашизм, и все-таки я верю. Вот как вы восприняли появление обыкновенного фашизма также?
У меня свое отношение к этому абсолютно. Мне очень понравилась картина, когда он показал черновой монтаж, и я не видел, что она настолько не сделана, что я ему был кому-то доделывать. Но как-то Лем Крымов мог что-то упустить, чем он не предложил. Лем стал переводить Рома. И кто-то еще, не помню.
Мален Мартынович, это уже и все-таки я верю.
Марлен, чем ты поставишь на тебя, у него бы не сидели. Мне не понравилось, как они не видели. Там в первом варианте, там много было сырого еще, но черновой голос Рома, но он уже гораздо выразить.
Да, а мгновенный фашизм.
Когда вы увидели? Вот первый. Ваши впечатления тогда.
Помнишь, как она прозвучала в то время?
Ну, она прозвучала круто.
Да, вообще.
Очень. Просто пример того, как фильм может активно работать.
Я могу вспомнить одну деталь. Михайлович в этом смысле был абсолютно честный человек. Он приезжал в Госсемафон. Я не знаю, сколько часов этих нацистских фильмов жутко пошлых играл. Пересмотрел для того, чтобы найти поведение немцев, то, что называется, обыкновенное немцев.
он все время говорил, как они могли быть вот, под нацистами, вот, мне очень интересно, как они были с семьей, отношения с соседями, как они ходили в церковь. И он все время искал в игровых картинах вот, обыкновенную жизнь, которую Токино, конечно, не отражал, абсолютно. Там были свои легенды, свои блокбастеры. И один раз мне пришлось Михайловича переводить, потому что заболели наши переводчики. У нас два человека было с немецким языком, Ром приезжает, одна больна, другая уехала куда-то. И, значит, Госфильмотроновский директор выхлопотал допуск там для каждого сотрудника Госфильмофонда, чтобы смотреть немецкие фашистские военные фильмы, надо было получить доступ в Госкино. Значит, он звонил полдня накануне, да, чтобы на следующий день я мог прийти в зал и переводить Михайловичу эти картины. И вы знаете, что удивительно? Он мне говорил все время, я не могу ограничиться только официальной хроникой, но не может быть, чтобы они не отражали такую повседневную жизнь. И не находил. Вот ощущение того, что он вот недоработал, он что-то такое недоискался. Это часы и часы поиска вот тех фрагментов той обыкновенной жизни немцев, которого не было вообще в кинематографе. Вот это ощущение Михайловича как честного человека, да?
Да, вот хотели. Я хотел спросить, а говорил ли Ром что-нибудь о Зиге Вертове?
О Вертове?
Да.
Ну, то есть, о чем он говорит, да? Все ясно. У нас не было ни споров, ни проблем никаких.
Да, нет, я думаю, что у него немножко была другая традиция. Он, конечно, понимал вертовские, что такое монтаж вертовский, он понимал поэтические ходы, но все-таки это была другая эссеистическая манера, а не поэтическая, как у Вертова.
Ну да, другое дыхание.
Да, да, немножко другой спор, да, другое линия.
Александр Наумович, еще вопрос. Да. А вот Георгий Иванович Куницын участвовал как-нибудь в ваших картинах? Он, по-моему, был за сектором кино.
Да, я помню. Я ходил как-то к нему жаловаться. Картину не посылали. Хороший фестиваль. Хорошая картина. Я думал.
Просто я читал, что он помог очень фильму Андрея Рублев, которому вы писали. Андрей Рублев, которому вы писали сценарий.
Не
сценарий писал. Все поколения начальников, они были молодые, очень
приключения
для меня. Потом из них вышли все помощники Горбачева.
Да. Спасибо вам за вашу книгу «Кино между адом и раем». Это совершенно густой и обаятельный учебник кино, который мы все очень любим. Вот, и остроумнейший, совершенно замечательный. И еще хочу один маленький эпизод, очень забавный, рассказать в моей жизни. То есть я однажды слушала ваш мастер-класс на высших курсах, и вы в это время монтировали «Таежный роман». Вот, и на примере своих эпизодов как бы показывали, что в каждом эпизоде должна быть очень четкая структура, и тогда вот как бы захватывается зритель, когда есть эта четкая классическая структура, там, завязка, развитие действий, кульминация, развязка, все вот это. Вот. И вы показывали просто фрагменты. И пока вы показывали эти фрагменты, я вообще абсолютно забыла, что я была с целью обучения кино, и в какой-то момент я себя еле сдержала. Не выключайте. Понимаете? Вот, то есть даже во время маленького фрагмента я была настолько захвачена, что я в этот момент перестала быть человеком, который пришел учиться кино и стала только зрителем, который хотел закричать «не выключайте». И вот сегодня у меня было абсолютное ощущение счастья от этого фильма, от того, что он не просто не постарел, а от того, что он просто все струны души задействует. Это была большая радость. Спасибо вам огромное.
Мне больше подарок этот просмотр, потому что я ожидал, что я приду, а в зал будет треть примерно. А две трети, когда на две трети впереди все остались. Большое вам спасибо.
Ну, спасибо, Александр Наумович. Фильм просто потрясающий. Я сегодня первый раз видел ваш фильм, этот фильм. Ну, вот Берем совсем актуальный, да, вот отношения художника с политикой, отношения простого народа со сродящей ситуацией. Ну, что это? Потрясающий, шедевр просто. Спасибо. И вот у меня вопрос к вам про другие фильмы. Вы несколько раз работали с японцами, да? Вот Москва, да. Майами, вот еще. Да. У вас да. Какая-то сложность при работе с японцами? Или
нет,
есть какая-то какая-то...
Нет, очень приятно работать с японцами, это да, просто очень культурные актеры, прекрасно, все грамотные, все знающие. У меня было, денег было мало очень, и я делал все массовые сцены, когда по 20 тысяч народу было на большие демонстрации, и снимал в Алмате, а 5 артистов были укрупнения каждому плану, и я снимал в Японии. И нормально сошло.
Все остальные были казахи. Особо. В шаге, да?
Да. Это казахи?
Да, это казахи. 5 японцев. 20 тысяч казахов и 5 японцев.
А я тоже там японец.
Японцы сказали, что хорошо, добротой это сделал.
Японцы говорят, было очень дорого. Это невозможно 20 тысяч японцев. Да, а можно я... А, хорошо, научитесь, давайте. Я просто хотел про Камаки Курихару спросить, раз пошла ему сказать, как она появилась, вот у вас как она появилась? Как она появилась в японском кино, я знаю, почему вдруг ее кандидатура была... Это же все-таки было не так просто, не потому что вот не та выбрала, сказал, что будет Камаки Курихару.
Я приехал в Японию, мне сказали, вот так и... Там будет сниматься прекрасно.
То есть это был выбор японской стороны?
Наверное, да.
Нет, они вначале писали фотографии.
Несколько.
Несколько.
Вот вы из кого-то выбирали или вот конкретно ее сразу.
Нет, она была звезда.
Нет, она. Нет, в Японии она была известна, конечно, но в России. В России вы ее сделали звездой в Советском Союзе. И она стала здесь большей звездой, чем в Японии. Это вот прям такая никто, и она так вспоминает как-то очень витиевато.
Это одна из глупостей моей жизни. Конечно, надо было мне остановить все российские проекты и заваливать Японию своими проектами. Это не нашли продолжение. Но там утомительность работать, конечно. Вот. И кроме того, здесь это хорошие деньги.
Ну, кажется, берет ее инициатива тоже. Она, ну, как сказать, влевая актриса, да, вот и у нее репутация в России, в Советском Союзе. Поэтому...
А, в общем, я вот кажется, нет, просто как появилась ее кандидатура именно в Советском Союзе. Потому что как бы, про ее японский статус на тот момент там все напугало, это все понятно. Она действительно была довольно известная японская актриса, но не звезда номер 1, 2, 3, 4, 5. Да, она была так в хорошем втором...
Ну, тоже звезда, она в Японии тоже.
Да, но по большому счету она вот она как бы здесь стала главной японской актрисой. Это, конечно, вначале вы, потом Соловьев, потом снова вы сделали ее вот... такой главной японской актрисой в Советском Союзе.
Я, как бы, когда мы приехали первый раз, нас поселили в такой гостинице, где телевизор был цепью, то есть в стене.
Да,
да, да. И из окна был вид на рынок, рядом с рыночной гостиницей. На туалете там было нарисовано, как надо завести с туалетом.
Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Всего вам доброго. Музей заканчивает свою работу.
Страны, но как только прошел первый день показа фильма, они перевели нас в принц-отель, самый дорогой отель. Токио, да, и...
С видом на Токийскую башню, да?
Да, и утром, значит, два человека приводили завтрак и еще что-то такое. И потом вечером все собирались, значит, и еще гуляли какие-то деньги, потому что у них есть правило, что если есть зарубежный партнер, то 20%, по-моему, от дохода ты можешь прогулять, когда этот партнер тебя, это для того, чтобы международные отношения как-то
связи.
Да. И ясно было, что наши связи на один. Я там так прекрасно погулял.
Я думаю, что надо.
Спасибо большое.
Обратите внимание на один лейтмотив, вот губка, одно слово, которое повторялось несколько раз.
Подарок.
Кроме подарка. И подарок действительно, но было еще одно слово.
Спасибо.
Слово «доброта». Обратите внимание, да? И вот я должен сказать, что для меня сегодня стало абсолютно очевидно одно качество кинематографа «Менты», которое действительно уникально в каком-то смысле в нашем кино. Это доброта. Вот доброта этого кинематографа.
Ты это все записываешь?
Да.
Действительно. Спасибо вам большое.
Спасибо. Мы очень благодарны вам, что вы сегодня были гостями в Третьяковской галерее. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы очень надеемся, что через год у нас будет замечательный повод, и мы сделаем ретроспективу ваших фильмов. Мы знаем, что вы часто бываете в Третьяковской галерее на выставках. Всегда вас рады видеть у нас на выставках. И, конечно, если просто вы захотите к нам прийти по любому поводу, мы тоже будем рады. И мы хотим вам от Третьяковки подарить каталог последней большой выставки, которая у нас состоялась. Михаила Врубеля. Не знаю, есть он у вас или нет. Да? Вот, замечательно, что нет. Я знаю, что на выставке вы были, вот, а теперь у вас еще будет и каталог. Спасибо большое.